Всех присутствующих братьев, сестер, гостей хочу обратить на Священное Писание. Оно сегодня является в центре нашего служения. Это то, почему мы здесь, это то, чего мы возрастаем, это то, что открывает нам реальную картину о нас самих, о нашей жизни и о будущей жизни. Мы с вами сегодня отмечаем в нашей поместной церкви праздник жатвы. Так согласились мы вот на этот день определиться с этим празднованием. Мы радуемся тому, что этот праздник является праздником всей нашей церкви. Вы были свидетелями того, что в нем принимали участие буквально все возраста. Слава Богу, друзья, это действительно праздник церкви. Это благодарение Богу за то, что Он не обошел вниманием и в этом году нашу страну, нас. Он действительно дал нам очень многое. Мы действительно призваны благословлять Его и прославлять за эти просто многочисленные блага, которые даны нам сегодня. Наше внимание обращено к тексту Писания, первое послание Коринфянам, глава 3, текст с 5 по 15, стихи с 5 по 15. Мы к этой главе, к этим текстам уже неоднократно обращались в процессе наших служений, наших предыдущих служений по четвергам, по воскресеньям. Это очень важный текст, который сегодня поможет нам, вот обратившись к нему, увидеть очень много важных уроков для себя. Мы будем говорить сегодня на тему «Жатва как оценка созидания церкви». «Жатва как оценка созидания церкви». Мы читаем текст Писания. Павел пишет: «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Очень, друзья, интересный текст. Мы будем на него обращать наше пристальное внимание, потому что он действительно сегодня нацелит наше общее внимание на то, что жатва, праздник, который отмечают люди в разных церквах, в разное время, он является очень серьезным напоминанием и для нас. Жатва будет не только для плодов земли, но жатва будет буквально и для каждого человека. Писание очень часто обращает наше внимание на природу, на окружающую мир. Вы помните библейские тексты: «Посмотри на муравья», «Взгляните на птиц небесных» и так далее, и так далее. Очень много текстов, которые нацеливают внимание человека. Ты просто посмотри на окружающее. Оно не зря место занимает. Оно подчиняется строго установленным Божьим законам, и оно вот такое прекрасное, вот такие плоды приносит не потому, что это агрономы постарались, те, которые на фермах работают. Они таковы по одной простой причине, потому что подчиняются Божьему закону. И ничего другого более нет. Только потому, что люди, только потому, что природа, растения подчиняются Божьему закону, поэтому плоды такие прекрасные. Установленный в Ветхом Завете Богом праздник принесения плодов или праздник жатвы является благодарностью Богу за посещение земли. Мы начали с вами вместе в церкви изучать первое послание, вернее, простите, послание к Римлянам, первую главу. И говорили о том, что Бог прямо говорит через Слово Свое, поскольку люди не позаботились, вам слово понятно, что значит не заботиться, не постарались, не захотели, поскольку люди не заботились иметь Бога в разуме, и видя благословение, они не возблагодарили и не прославили. Не возблагодарили, не сказали спасибо за то, что Бог дал эти плоды, и не прославили за то, что Он дает эти плоды нам, которые часто просто их недостойны. Не сказать спасибо за факт наличия продуктов, и не прославить Его за то, что недостойным нам Он это посылает. Поскольку люди вот этого не сделали, Бог предоставил их превратному уму. Итак, это важно, друзья, это Священное Писание, которое прямо говорит, что если у человека нет благодарности Богу, у него серьезные проблемы с его интеллектом. Писание прямо об этом говорит. Поэтому, с одной стороны, есть повеление Священного Писания, чтобы праздник жатвы праздновать, благодарить Бога, это день благодарения. С другой стороны, это день прославления за то, что Бог посылает дождь, хлеб и все необходимое для праведных и неправедных. Итак, друзья, этот праздник установлен для того, чтобы люди были благодарны своему Создателю, который побеспокоился о них, несмотря на то, что очень часто поступки этих людей требуют того, чтобы им и даже кусочка хлеба не давать. Но Бог дает. И действительно, это важно понимать, насколько Бог оценивает состояние человека, когда он благодарит его. Если он благодарит Бога, если он прославляет Бога, у него правильные отношения с Богом складываются. Поэтому никогда не забывайте благодарить Бога. Приучите себя, те, кто, возможно, никогда еще не молился, когда вы берете в руки или бутерброд, кусок хлеба, кофе, неважно что, приучитесь, прежде чем вы возьмете это в рот, сказать «Слава Богу! Господи, спасибо за то, что я могу это держать в то время, когда многие этого не имеют». Благодарите Бога! Это правильное положение человека перед Богом. Жатва – это сбор урожая. В Библии слово «жатва» направлено не просто говоря о жатве, когда люди собирают плоды земли, но вместе с этим Библия говорит и еще о другой стороне жатвы, относится это к человеку, к отдельно взятому человеку, дела человека идут за ним. И также слово «жатва» относится ко всему человечеству вместе взятому. Христос прямо говорит о том, что жатва есть кончина века. Бог пошлет ангелов своих, которые решат все вопросы. Они будут исполнять Божью волю на абсолютно всей земле. Жатва есть кончина века. Это еще одна особенность того, почему мы говорим, друзья, о жатве. Жатва, плоды земли явно указывают на то, что каждый из нас будет нести отчет перед Богом, даже если он умрет. Он не избавится от отчета. Придет время, Бог даст жизнь, воскресит абсолютно всех людей, абсолютно праведных и неправедных, и каждый будет получать уже по своим делам. Не потому, что кто-то, может быть, его научил, важно отметить, он будет получать по своим делам. Дела наши говорят о состоянии сердца нашего. Итак, Библия говорит о том, что жатва является также указанием на подведение итога жизни абсолютно всего человечества. Жатва – это показатель того, что посеяно, что посеяли и как оно культивировалось. Все приносит по роду своему. Мы реально понимаем, что если было посеяно семя пшенички, то никогда помидор вы там не соберете. Все приносит по роду своему. Важно отметить. И природа человека приносит плоды согласно того, какая она. Если люди злы, они не могут делать добрые дела. Очень много Библии об этом говорит. Говоря о достижениях и результатах в жизни человека, употребляется слово «плод». То есть каждый человек, жизнь его – это плод чего-то, поступки его, абсолютно каждый поступок – это плод чего-то. Плод его помыслов, плод его желаний, человек приносит плод. Но какой этот плод? Абсолютно любой поступок человека – это посев. Я хочу на это обратить особое внимание. Абсолютно каждый поступок человека – это посев. Нейтральных поступков просто не существует. Запомните это, друзья. Нейтральных поступков просто не существует. Любой поступок имеет причину, то есть почему я так делаю. А раз он имеет причину, он имеет что еще? И последствия. Итак, почему я что-то делаю, почему я что-то говорю, почему я что-то думаю? Потому что есть причина. У каждого поступка есть, безусловно, свой результат. Вчера у нас была очередная сессия церковно-библейской школы. Мы подняли один очень интересный вопрос. Адам, когда согрешил, он не захотел общаться с Богом. Когда мы рассуждали, выяснили, что речь идет не о том, что он не захотел. Адам общался с Богом в Эдемском саду до грехопадения. Но следует говорить не о том, что он не захотел общаться с Богом. Надо говорить по-другому, он не смог общаться с Богом. По какой причине? Потому что грех уже стал его отталкивать от Бога. Обратите внимание, любой поступок, я возвращаюсь к нашей мысли, он имеет причину, почему я что-то делаю. И он же имеет какую-то цель. Будьте внимательны, друзья, к своим поступкам. Не забывайте, пожалуйста, Библия прямо говорит, умирает человек, а дела его идут вслед за ним. Мы получаем спасение по вере. Мы оправданы по вере. Но суд Божий будет по делам нашим. Оправдание, спасение мы получаем исключительно по вере. Наших заслуг там абсолютно нет никаких. Но Бог будет спрашивать с нас за дела наши. Здесь не идет речь о спасении. Идет речь об отчете, о взыскании, о наказании. Мое желание сегодня обратить наше особое внимание на сузить нашу тему, мы в общем представили праздник жатвы, сузить ее до конкретного направления, это наша с вами тема, жатва будет и у церкви. Приносит плод все на этой земле по роду своему, человечество принесет плод, и по этому плоду оно будет оценено. Наше внимание мы фокусируем на церковь. Текст Писания, который предложен был для чтения, он очень серьезные мысли поднимает в связи с жатвой, которая также ожидает и церковь. У нас была серия бесед, мы ее назвали «Судилище Христово», где мы говорили о том, как Бог будет как будет принимать отчет, как Он будет проверять и как Он будет спрашивать с церкви за то, какой она была. Безусловно, здесь указание идет на судилище Христово, но будьте внимательны, никто абсолютно не избежит отчета, никто. Не укроешься и не спрячешься. И не будешь Богу объяснять, что ты здесь ни при чем, ты просто был членом церкви, сидел на задней скамейке. Абсолютно каждый человек будет нести ответственность за свое отношение к Богу. Итак, мы говорим с вами на очень серьезную тему. Это жатва как оценка созидания церкви. Жатва как оценка служения и созидания церкви. Мы обратим внимание на то, что Писание четко говорит, что основание, на котором церковь строится. Основание, на котором церковь строится, исключительно Христос. Мы много об этом, друзья, говорим и всегда хотим подчеркивать то, что именно на Христе строится церковь. Не на деноминации, не на вероучении церкви, не на взглядах людей, не на каких-то идеях, программах, которые сегодня во множестве существуют в нашем цивилизованном, как мы добавляем, обществе. Церковь строится исключительно на Христе. При этом мы добавляем, что Христос, о котором идет речь, это реальный Христос. Это библейский Христос, подлинный Христос, настоящий, натуральный. Что мы еще добавим? Почему мы на это акцентируем внимание? Потому что, к большому сожалению, сегодня людям во всех буквально вопросах им нравится что-то. И они что-то, вот Христа представляют для себя так, какой он им удобный. То есть сделали Христа удобоносимым. Он приятный. Он всегда любящий, он прощающий, он хороший. Аллилуйя, слава Богу. Превратное представление о Христе у людей формируется. Мы подчеркиваем, что церковь строится исключительно на Христе, который представлен в Библии. Я подчеркиваю, друзья, этот момент. Мы подводим черту и говорим, вот это основание, на котором церковь стоит. Это Христос. Это не мнение людей, ведущих богословов. Нет, 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 еще раз нет. Церковь строится исключительно на Христе. Поэтому следует всем людям абсолютно понимать, кто считает себя верующим человеком, кто считает себя членом церкви. Важно понимать, что церковь строится на Христе. Он является главой церкви. Для того, чтобы немножко показать, вот как отличается понимание людей от реальной библейской истины, как Библия представляет Христа. Маленький пример. Очень много в Библии текстов, которые не очень понятны для нас, когда мы говорим о поведении Христа. Ну, допустим, Христос говорит, если вас ударят по правой щеке, подставьте левую. Вам это нравится? Но это слова Христа. А как здесь насчет того, чтобы дать сдачи, засудить его как можно больше? А как насчет этого, не подскажете? Вы обратите внимание, что происходит? Это делают люди, которые носят имя верующих людей, христиан. Они дают сдачи, они мстят, они в суды тянут. А как смотреть тогда на слова Христа? Не мстите за себя, подставь другую щеку. Как смотреть на слова Христа, когда Он прямо говорит, мы с вами изучаем Евангелие Матфея в нашей церкви в воскресенье вечером и коснулись одной интересной детали. Когда пришли очень известные религиозные люди ко Христу и задали Ему один очень умный вопрос. Он очень умный был, по их понятию. Почему твои ученики нарушают? Они не сказали Библию, они не сказали закон Моисеев, предание, почему они нарушают. И после этого диалога Христос прямо говорит, обращаясь уже к людям, к ученикам, оставьте их. Это очень страшное заявление. Как это так? Пришли известные, это ведущие религиозные знать. Неправильно даже думать об этих ведущих фарисеях было просто неправильно в обществе. Ты не мог о них неправильно думать. Ты не мог их унизить. И вдруг Христос на вот это уважаемое религиозное общество говорит, оставьте их. Больше того, они слепые, вожди слепых. Мы говорим о библейском Христе. Поэтому, когда чем больше мы знакомимся с Евангелием, почему важно изучать Евангелие? Потому что мы больше понимаем, кто есть Христос. Мы видим более реального Христа, не нарисованного где-то, не воспеваемого в песнях где-то. Мы видим реального Христа. Именно на этом кресте созидается церковь. Христос является основанием церкви. Церковь строится из живых людей. Церковь строится из живых людей. Церковь – это организм. Это не общество, это не клуб по интересам, это не игра в демократию, это организм. Организм слаженно существует только тогда, когда все тело, каждый член тела нормально функционирует. В нашей церкви мы многому этому внимания уделяем. И подчеркиваем, что это не игра в демократию, церковь. У церкви есть глава Христос. И церковь только тогда правильно развивается, когда она Христу подчиняется. Во-первых, Христа надо знать. Знать Его, знать, чего Он ожидает от меня. И, безусловно, церковь развивается исключительно на Христе и созидается из живых людей, которые, мы много на это обращали внимание, никогда, никогда самостоятельно не развиваются. Это глубочайшее заблуждение сегодня, осмелюсь сказать, это глубочайшее заблуждение, когда люди думают, что, веря в душе, у них будет нормальное развитие. Христос, рожденного свыше человека, погружает в тело свое, который видимым образом через водное крещение присоединяется к поместной церкви. Это Божий замысел. Человек не может отдельно развиваться, не может. Неправильное положение человека перед Богом, когда он говорит так, я посмотрю, как церковь может будет развиваться, потом, если, ну скажем, давайте проще, если мне понравится, как она будет развиваться, я присоединюсь к этой церкви. Друзья, человек таким отношением уже подчеркивает то, что он отдельно стоит. Он фактически удален, он не имеет возможности нормально развиваться. Почему? Тело развивается тогда, когда каждый член тела развивается. Мы как-то привели такую небольшую, возможно, она вызовет у вас улыбку, предположение. Вы когда-то видели, чтобы где-то хотя бы, чтобы где-то отдельно ходили пальцы, уши, глаза, почки, печень, волосы, где-то видели отдельно? Но нет такого. Но нет такого. Почему мы позволяем ввести себя в заблуждение и думать, что я могу отдельно развиваться? Почему? Да, есть, друзья, отдельно палец, но тогда он называется ампутированный. Он не развивается. Он не развивается. Церковь развивается из живых людей. Церковь – это организм, а также и строение. С одной стороны организм, с другой стороны строение. Петр пишет, приступая к нему, то есть ко Христу, к основе, к главе, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному и сами Обращение к верующим людям. Как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Подчеркнем, что церковь строится из живых людей. При этом процесс строительства, он постоянный, он никогда не прекращается. Это явно указывает на то, что, смотрите, Писание говорит, устрояйте. То есть это постоянный процесс, делайте это. Мы не можем даже представить себе, что у нас на земле здесь, когда мы живем во плоти, когда-то может быть такая точка, когда мы скажем, все, мы достигли высоты. Это исключено, друзья, это исключено. Это постоянный процесс роста. Верующие, как живые камни, подготавливаются для строительства библейскими средствами. Подчеркнем, это не программы, это не идеи. Это не клубы по интересам. Церковь, как живой организм, как строение, верующие, как живые камни, они подготавливаются для того, чтобы быть вложенными в строительство. Вы очень хорошо понимаете, хоть здесь вы с дерева стубайфор строите, хоть с камней вы строите, хоть со шлака блоков вы строите, вы прекрасно понимаете, что должно все подходить. Вы просто в кучу не будете валить. Вы прекрасно понимаете, один к одному должен подойти, подготовить его нужно. Любой камешек, любой кусочек дерева, тогда только гармоничное здание будет получаться. Итак, Бог предусматривает, говорит об этом гармоничном развитии церкви. Два средства, которые Бог, два ресурса, которые Бог использует для созидания церкви. Во-первых, это сам Господь, Слово Его. Здесь, наверное, соединим Господь, Слово Его. И другое, есть люди, которым Он поставляет для этого служения. Мы от Слова возрастаем во спасении, но Писание прямо говорит, что Бог, Христос, как глава церкви, избирает людей, которых Он поставляет, перед которыми ставит задачу, а суть тех, вернее, задача людей, которых Бог поставляет, подготовить как раз таки людей, подготовить, чтобы они были готовы на всякое доброе дело, чтобы они могли быть вложены в созидание церкви. Смотрите, что говорит Писание. О действии Христа в церкви. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых, к усовершенствованию, к подготовке, к совершению святых на дело служения. Для чего? Для созидания тела Христова. Это Божьи ресурсы, это Божьи средства, которые Он и использует для того, чтобы люди были готовы, для того, чтобы быть вложенными в здание церкви. Но Павел прямо серьезное предупреждение ставит, предупреждение служителям, смотри, как строит. Мы эту фразу выделили. Основание положено, мы не можем положить другого основания. Не можем. Но на этом основании оно уже положено, смотри, кто как строит. Это касается абсолютно всех людей. В данном случае, служители, смотри, как ты строишь. Я особо спрошу с каждого служителя, особо. Спрос намного строже будет со служителя, нежели с рядового члена церкви. Почему? Потому что ты был поставлен для того, чтобы камни готовить для строительства. А ты их не готовил. В Ветхом Завете Господь много упрекал людей, которые занимали положение в обществе. Говорит, горе этим пастырям, горе, которые себя пасли. Которые о себе беспокоились. Они не беспокоились о том, чтобы стадо мое людей готовить, формировать. Бог строго спросит со служителей, поэтому очень строгое предостережение. Смотри, кто как строит. Ответственность служителя за подготовку душ людей для созидания церкви. Надо отметить, что весь процесс строительства духовного или созидания церкви – это только в Божьих руках. Абсолютно весь процесс созидания в Божьих руках. Фраза «взращивает Господь». Все исключительно от Него. Мы ошибочно способны думать о том, что если прошло хорошее собрание, оно нам понравилось, были хорошие проповеди, я от проповеди вырос. Не заблуждайтесь, друзья. Нет. Не нарушайте Писание. Павел прямо сказал, кто взращивает? От кого рост? Он не от человека. И на эту деталь хочу особое обратить внимание. Если Бог не даст жизнь, если Бог не даст жизнь, напрасны все усилия. Если Бог не даст жизнь, напрасны все усилия. Если принципы роста установленные Богом, будут нарушены, подменены, роста не будет. Если что-то нарушено в этой программе, которую Бог заложил, будет нарушено, роста не будет. Мы с вами вначале сказали, что эти прекрасные плоды такие только потому, что они повиновались полностью Божьему закону. Если бы хоть что-то было нарушено, скажем так, вот отказались они от солнца, поставьте нам зонтик, нам надоело это солнце. Были бы такие плоды? Нет. Они были бы другие, уже были бы дефекты, уже были бы какие-то отклонения. Плоды прекрасны потому, что они повинуются Божьему закону. Церковь не может правильно развиваться, нарушая Божьи законы, Божьи принципы роста. И на этом обратим особое внимание. Опасность в развитии церкви – это почитание людей. Нам много об этом следует говорить, но текст нацеливает внимание именно на эту важную грань. Павел говорит, кто Павел? Кто Аполлос? Не забывайте, кто говорит эти слова? Сам Павел. С одной стороны, это было бы неплохо, чтобы сказали, о, я Павлов, у меня партия появилась, сторонники появились. Смотрите, как Павел строго говорит об этом. При всем том, что он говорит, я положил основание, я положил. Оно положено. Но как он, смотрите, каким трепетом, с каким серьезным предостережением он подходит к тем, кому он проповедовал Евангелие. И говорит, вы не можете на меня опираться. Вы не имеете права. Кто я? Пусть я положил основание, правильное основание положил. Кто я? Кто Аполлос? Итак, друзья, это серьезная трагедия, в которую сегодня попадают люди, почитание других людей. Быть сторонником кого-либо, я его взгляды разделяю. Я вот хочу вот быть похожим на него. Быть сторонником кого-либо, группироваться вокруг кого-то, это признак младенчества духовного. В начале этой главы Павел прямо пишет, я не мог с вами говорить как с духовными, но как с младенцами. Если нас тянет на сторону, тянет присоседиться к какому-то великому человеку, это признак духовного младенчества. Взрослеющий человек, он не привязывается к взглядам кого-то, но все его внимание фокусируется исключительно на главу церкви. Я думаю, друзья, что вы понимаете суть проблемы, о которой мы говорим. Из людей, которые прилепляются к кому-то, не может созидаться церковь. Почему? Они не готовы. Они не готовы. Они как младенцы, они прилепились к кому-то. Я Павлов, я Аполлосов. Причем и Павел, у Павла было правильное развитие. Это Божий муж. У Аполлоса было правильное развитие. Это был красноречивый проповедник. Но смотрите, как смело говорит Павел. Вы не можете к красноречивым людям прилепляться. Вы даже ко мне, который проповедовал вам Евангелие, вы не можете прилепиться, это неправильное состояние. Духовные младенцы не готовы к тому, чтобы быть вложенными в здание, поскольку они имеют склонность прилепляться к кому-то, но не ко Христу. Друзья, это очень серьезная трудность, очень серьезная. Сколько много сегодня людей, много книг написано, замечательных. Я хочу подчеркнуть, на основании Писания речь не идет о том, что все люди плохие. Речь идет о том, что я прилепился к какому-то отдельно взятому человеку. Вот в чем трагедия, друзья. Это признак духовного младенчества. Дитё Божье нормально развивается тогда, когда фокус внимания на Христа. Есть мнение одного человека хорошего, есть мнение другого человека хорошего, я не буду опираться на их мнение. Сколь много сегодня подражателей, друзья, появляется. Подражают в манере слов, в словах подражают, в действиях, в выражении лица, в мимике. Мы просто готовы подражать кумиру своему. Друзья, это просто человекопоклонничество. Это уход от главы, это внимание мое на кого-то. Я через этого брата смотрю на созидание церкви. Кто, где в Писании дает тебе это право? Это нарушение принципов духовного роста. Ты не готовый, ты просто младенец. Если ты на христианство смотришь через понимание какого-то человека, пусть правильного человека, подчеркну, друзья, мы не говорим, что все люди неправильны. Здесь важный момент, внимание на человека сфокусировано. Вот что поднимает Священное Писание. Уже человек, как только он встал на эту ступень, что он прилепился к какому-то человеку, он взгляд его разделяет, богословие разделяет, он уже не в правильном положении, в неправильном положении пред Богом. А по сути, Библия называет это духовным младенчеством. Именно духовные младенцы прилепляются к кому-то, к другим людям. Насколько сильно проявляется сегодня вот это поклонение людям. Друзья, хотел бы предостеречь всех здесь присутствующих. Как мы легко воспринимаем то, допустим, приехал человек, ну, он известный был там, в России, в Украине, в Молдавии, неважно, где, в Америке. Ой, брат, ой, какой он великий. Складывается впечатление, что все христианство состоит только из великих людей. Остальные все приложения, причем бесплатные. Друзья, созидается церковь не на великих людях. У Бога нет великих людей. У Него есть дети Божьи, которые призваны нормально развиваться. Друзья, пересмотрите свое отношение. Пересмотрите, да, это правильно, много книг хороших написано, много сегодня замечательных проповедников. Писание не говорит, что Павел неправильно проповедовал, Аполлос неправильно проповедовал. Прилепились люди к Павлу, к человеку прилепились, а это неправильно. Вы понимаете глубину проблемы, друзья? Признак духовного младенчества, если я прилепляюсь к другому. Писание строго предупреждает об опасности почитания людей, пусть даже хороших, по одной простой причине. Почему Библия выступает против почитания людей? Почему выступает против преклонения перед ними? Потому что не они руководят процессом роста. Это главная причина. И Павел фокусирует внимание. Не они. Они такие же, как и вы. Бог дал им служение, и вам дал служение. Созидается церковь, рост не от вас, рост не от людей, рост не от хороших проповедей, рост от Бога. Павел утверждает эту библейскую истину. Все взращивает Бог. И этой фразой он подводит черту и говорит, не может быть там людей, которых мы бы возвеличивали. Не может. Павел прямо говорит, честно, открыто, мы соработники. Ему было бы неплохо, да, его больше превознесли, он бы смотрел, сок у меня там побольше, наверное, моя партия, чем те, которые за Аполлоса. Он не стоит на этом пути, он не ищет преклонения других людей. У тех людей приятно, когда, допустим, ко мне относятся хорошо. Но важно, вот, чтобы каждый верующий понимал, мы не можем прилепляться с целью почитания другого. Мы призваны созидать вместе тело Христово. Это другой совершенно момент. Вот эта проблема, вот этот вопрос, который мы подняли, о нем много сегодня, друзья, нужно говорить. На мой взгляд, это одна из причин, которая мешает сегодня отдельно взятому человеку развиваться. И что происходит? Я почитал какую-то, возможно, одну интересную книгу. Ну, действительно, может, правильно человек говорит. Я настолько к нему прилепился, я настолько стал ему подражать, что стоит только появиться чему-то другому, другой взгляд, я сразу это воспринимаю как оппозицию. И получается, что из-за мнения я расстаюсь, возможно, с братьями и сестрами. Вы понимаете, друзья, трагедия, которая за этим следует? Я влюбился в человека, я просто с упоением слушаю, читаю его книги, его проповеди. Я настолько просто окунулся туда, что я не замечаю, что рядом братья и сестры. Которые говорят, эй, браток, ну опустись немножко так, на землю, приземлись, пожалуйста. Побеспокойся обо мне, побеспокойся о других. Настолько человек вот поднялся, он летает там в облаках, он забывает, что он крылышек еще не имеет. И это ему мешает воспринимать братьев и сестер, которые рядом с ним находятся. Поэтому такие младенцы очень легко идут на разрыв. Я ухожу, мнение мое расходится. Ну хорошо, а я имею право на свое мнение? Да. Я же тебя вмещаю с твоим мнением? Да. Почему ты меня не вмещаешь? К чему это приведет, друзья? К тому, что обособление, люди вот и будут идти за людьми. Духовные младенцы будут идти за людьми. Мы подчеркиваем эту истину. Бог будет спрашивать с нас за наши дела. Всякое подражание кому-либо отражает отпечаток кумира, проявляется в поведении подражателя. Этого не надо, друзья, говорить. Вы хорошо понимаете, если я начинаю подражать кому-то, все, я живу этим человеком. Рост церкви от питания. Рост церкви от питания или учения. Хочу одну маленькую ремарку сделать. Не от воспитания, то есть указов. Я хочу подчеркнуть на это, подчеркнуть эту мысль. Правильное питание – это основная составляющая воспитания. Представьте себе такую картину, что родился у вас ребенок, ну, вы начитались много книг, как ребенка воспитывать, и принялись за воспитание. Так, встал, пошел, помыл там, убрал, подмел. Ну, простите, а кормить забыли? Что из него получится? Что из него получится, из этого ребенка? В детстве мы с вами, помню детство свое, ну, кто был побогаче, то там солдатиков оловянных покупал, у кого не было, просто камешками выстраивали армию. Мы играли в войнушку, помните? И вот, давай, вперед, а ура, там, за родину, там, и вот камешками передвигаем. И у нас, настолько мы входим в эту роль, что, ну все, мы уже там воюем. Ну же понимаешь, что целуешь камешки, Кто был побогаче, оловянных солдатиков покупали, то же самое, вперед там, давай, там, Чапаев, кто там, Буденный, кто там, кого вспоминали, давай, давай, ура, там, и передвигают эти пешки. Ну, пусть он с саблей там нарисованный или там сделанный на коне, но это мертвое, это же мертвое. Сегодня нам немножко проще, нам не нужно это покупать, сел за компьютер, и там, пожалуйста, виртуальный мир в твоем распоряжении. Там уже ты можешь, входишь в роль и забываешь о том, что существует реальность, друзья. Что за этим, друзья, стоит? Действительно, когда нет питания, это главная составляющая роста. Внешне создается форма, просто может быть замечательная. Но жизни нет, и в итоге просто мы пытаемся передвигать мертвые души, если так можно сказать. Писание видит только одно есть основание – это питание. И церковь пребывала ранее именно в учении. Причем мы проводим различия между понятием проповедь и учение. Проповедь – это одно, учение – это другое. Учить людей, наставлять людей. Правильное питание – это главная составляющая воспитания. Если не будет питания, извините, формами вы не измените человека, кормить его надо. Причем вы понимаете, чем кормить? Это тоже вопрос. Духовный рост исключительно от слова. Я подчеркну, идет речь исключительно о Библии, исключительно. Даже не от проповеди, которую вы слушаете. Исключительно от слова, что пишет Петр. «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него...» Не идет речь о проповеди, идет речь исключительно о слове. «Дабы от него возрасти во спасение». Причем выражение в греческом языке «во спасение» – это не находясь в спасении, а возрастайте во спасение. Это важная деталь. Вы получили спасение и возрастайте, движение в... Вот это предлог «эйс» – движение «в». Возрастайте, поднимайтесь, утверждайтесь во спасении. Слово является основной составляющей правильного духовного роста. Божественная оценка плода в духовном развитии – это неизбежный будущий факт абсолютно для всех верующих людей. Бог спросит. Не пресвитер спросит, не членское собрание на годовом отчетном. Бог спросит. Бог спросит абсолютно каждого, какой плод ты принес. И данный текст именно об этом очень серьезно говорит. Мы явно видим, что когда Бог будет спрашивать с людей, вот тогда все неугодное, все неподготовленное будет удалено. Говоря библейским языком, сгорит. Это Бог будет спрашивать абсолютно с каждого человека. Все неготовое будет удалено. Готовность в результате действия божественных ресурсов. То есть, каким образом человек может быть готов для того, чтобы церковь созидалась? Есть Христос, Писание и тех, кого Он поставил и с кого Он спрашивает. Мы опираемся на Писание. Это процесс. Без этого процесса ты не можешь быть подготовлен. Не можешь быть подготовлен для того, чтобы быть вложенным в создание церкви. Готовность определяется... Готовность человека определяется, первое, по библейскому основанию, какое оно, и второе, по библейскому развитию. То есть сначала какое основание, и потом каков процесс. Важная деталь. Правильное основание. Никто не может положить правильного основания, вернее, другого основания, никто. Альтернативы по ложному основанию, который уже представлен, никто не может положить. К этому не надо добавлять. Почему, друзья, на этом акцентирую внимание? Сегодня очень много появляется разных взглядов и в христианстве, которые вдруг что-то открыли, но не для себя открыли. О, да, вот мы открыли, либо какое-то Евангелие еще нашли, Евангелие Фомы, Евангелие Петра. Ой, надо срочно его в канон включить. Что-то вот как-то христианство оказалось обделенным. То есть оно 20 столетий существовало, а теперь чего-то не знало. Вдруг оно чего-то открыло. Друзья, основание положено. Поэтому все эти добавления, они являются всего лишь навсего попыткой предложить альтернативу. Но будьте внимательны, Писание прямо говорит, есть основание, и только на этом основании строится церковь. Никакого другого основания быть не может. Христос реальный, библейский Христос является основанием, на котором созидается церковь. Правильное основание никто не может положить другого, оно уже положено. В основании находится библейский Христос, позвольте добавить, а не декларативный. Мы просто заявляем, Христос наш глава, Христос наш глава. Основанием церкви является библейский Христос. А с этим Христом не надо знакомиться в проповедях, не надо. Возьмите Библию и знакомьтесь. возьмите Библию и знакомьтесь с этим Христом. И, пожалуйста, обратите внимание, пусть вам не мешают люди иметь правильное представление о Христе. Пусть они не мешают. Возьмите и вот так, оно для вас это слово. Написано, от него будете расти. Писание открывает для нас реального Христа. Поднимается достаточно серьезный вопрос в данном случае о покаянии, о водном крещении, как фундаментальных положений для правильного дальнейшего развития. Мы не будем, у нас нет времени об этом, друзья, говорить, но хотя бы немного, подробно говорить, хотя бы немного позвольте сказать об этом. Человек только тогда может сказать, что он стоит на правильном основании, когда он понимает, что есть абсолютно святой Бог, абсолютно святой Бог. И есть абсолютно испорченный человек, ни на что не способный. Божья святость – показатель того, что Бог не терпит греха. Поэтому ни у кого из вас, друзья, и у меня в том числе, никаких нет оснований предстать перед Богом, не покаявшись, не осознав грехи свои, не поняв, насколько вы испорчены, у вас нет ничего доброго. Я понимаю, что вы готовы уже, возможно, писать ваши добрые дела, которые вы сделали, и показать пред Богом свою праведность поставить. Библия говорит так, абсолютно все люди согрешили. Правильный приход к Богу только и только через покаяние. Только через покаяние, другого пути просто нет. Причем это Божье повеление. Бог повелевает всем людям покаяться. Это основание, это ваше начало. Поэтому, когда мы говорим о духовном развитии, всегда следует обращать внимание, какое было покаяние. Оно было наигранное, оно имело какую-то хитрую лукавую цель. Возможно, человека окаяли, возможно, на него психологически надавили. Возможно, его зажали так, что он сказал, лучше покаюсь, а иначе, ребята, беда. Как однажды один говорит, ну, говорит, покаюсь, я покаялся, говорит, ну, хоть отпустили меня, слава Богу. Но он покаялся потому, что боялся, что там добьют ребят, если я вдруг не соглашусь, кто и знает, что на уме у этих вот людей странных таких. Друзья, покаяние – это осознание абсолютной своей испорченности, абсолютной неспособности сделать что-либо, что поставило бы, хоть дало мне какую-то привилегию по отношению к других. Вот таким образом мы становимся на это основание. Дальше идет развитие. Правильное развитие. Мы говорим о том, что основа для правильного, для созидания – это правильное основание и правильное развитие. Церковь Христа строится из крепкого и подготовленного материала. Причем выражение, которое Писание употребляет – огонь, явно указывает то, что у Бога есть свои принципы оценивания. Не по взглядам людей, не по вероучению церкви. Обратите внимание. У Бога есть свой принцип – это огонь. Свой огонь, причем не тот огонь, который мы сегодня используем, вы это понимаете. Тот огонь, который уничтожает все, что противное Богу. Это свойство Божьего огня. Его подделать нельзя. Его подделать нельзя. Обратите на это, друзья, внимание. Почему это Божий огонь? И он проверит. Вот то, что выдержит Божьи критерии, вот это и устоит. Поэтому серьезнейший вопрос перед нами. Мы, возможно, говорим, что да, я правильно покаялся. Но тогда стоит вопрос, какое твое было развитие? Ты, возможно, стал на правильном основании, но ты не развивался. Ты на правильном основании пытался неправильно строить, а текст об этом говорит. На правильном основании ты пытался неправильно строить. Ты будешь нести отчет за это. Какие принципы сегодня закладываются в созидание церкви? Это важный момент. Какие принципы? Завлечь искусно продуманными технологиями, завлечь какими-то программами, друзья, не соломенное ли это строение? Если мы пытаемся свое туда вложить, в развитие церкви, не соломенное ли это строение? Человеческое все сгорит. Обратите на это внимание. Выдержит только Божье. Человеческое не выдержит Божьего. Поэтому сколько важно сегодня, друзья, не оправдываться, что я правильно верю, у меня правильная порядочная жизнь. Друзья, будет правильным, чтобы вы это никому из людей никогда в жизни больше не говорили, а доказали Богу, это будет самое правильное. Вот докажите Богу, что вы правильно поступаете. И никому больше не говорите об этом. В секрете это держите. И Бог с вами проговорит. Мы пытаемся свою правоту доказать перед людьми, но это наша гибель, друзья, это снова наша гибель. Это явно, если мы пытаемся доказать свою правоту, это явно говорит о том, что человек не хочет развиваться. По Божьим законам. У нас будет серия бесед «Зрелость в Боге», где мы очень серьезно об этом вопросе будем говорить. О том, как проявляется зрелость в Боге. Итак, безусловно, зрелый человек, он никогда не будет оправдываться перед другими людьми. Он будет понимать, что он держит отчет перед Богом. Духовно зрелый человек, он никогда не будет бояться людей. А что обо мне подумают люди? Нет, этот костюм не подойдет, меня судят, он к рубашке не подходит. Смотрите, мы живем, мы всех боимся. Мы всех боимся, как бы на меня не так посмотрели. Есть цель, которую Господь ставит перед церковью, это развитие, правильное развитие. Все внимание жизни на Христа сфокусировано, не на людей. Сегодня достаточно часто можно слушать убаюкивание людей. Мы дети Божьи, аллилуйя, осанна, Бог с нами, Бог нас любит, наши церкви, наши союзы, наше братство, нашу организацию, нашу семинарию. Слушаешь вот это все самовоспевание, кому оно нужно? Это попытка убаюкать, усыпить, придавить вот это бодрствование. Друзья, вопрос серьезный. Основание положено. Да, оно лежит, но на этом основании, к большому сожалению, можно и неправильно строить. Опасность, да, если возвратиться к мысли, мы убаюкиваем людей и говорим, что Бог нас любит. Я хочу сослаться коротко на одну мысль. Мы ее с вами цитировали. Последний раз, когда мы читали, вернее, у нас была проповедь на Клеопреломене, мы об этом говорили. Отец любит меня. Дальше что написано? Потому что я свою жизнь отдаю. Он меня любит, потому что я свою жизнь отдаю. Обратите внимание. Бог нас любит. За что вас любить? Любовь – это действие. Бог нас любит. За что вас любить? Скажите, пожалуйста. Бог вас милости от вас не отнимет. И Он любит вас с целью, что вы изменились и покаялись, если у вас неправильное развитие идет. Но, смотрите, Христос прямо говорит, за что меня Отец любит? Потому любит меня Отец, что я положил жизнь свою. Что я имею право отдать эту жизнь, имею право взять ее. Опасность неправильного созидания на правильном основании. Текст об этом говорит. Основание положено. Но на этом правильном основании можно неправильно строить. Неправильное развитие создает обманчивую иллюзию роста. Подчеркнем, что рост и отдельно взятого человека, и поместной церкви исключительно Божий, исключительно от Бога зависит. Нередко обманчивое впечатление создается так, что вот если нам удалось завлечь побольше членов церкви к нам, вот у нас церковь растет. Это не рост, друзья. Это не рост, это просто увеличение количества членов церкви. Рост количеством людей не определяется. Вы понимаете прекрасно, что рост определяется не количеством, а качеством, состоянием. Мы действительно много молимся с братьями, пытаясь более четко определить направление нашей церкви. Мы говорим, для нас важно вот те души, которые есть в нашей церкви, приложить все старания, чтобы созидать их. Бог с нас будет спрашивать. Перед нами не стоит вопрос, побольше бы к нам приходили. Нет, друзья, это правда. Это то, как мы воспринимаем служение. И мы хотим, чтобы вы реально к этому очень серьезно относились, понимая, что все-таки Бог будет спрашивать за то, что мы делаем. Мы можем на правильном основании неправильно строить. Чем созидаются современные церкви? Писанием или взглядами людей, опытом, решением, обрядами, традициями? Подчеркну, что хороший какой-то порядок, какая-то может традиция, это не беда. Но чем мы развиваемся, друзья? Обратите внимание, рост исключительно от Господа. Исключительно от Господа. И это обязан понимать каждый человек, независимо от того, он давно верующий или недавно. Поэтому предо мной стоит вопрос, как правильно развиваться. Есть один путь. Бог, Писание и дается учение. Это то, что заложено для того, чтобы мы правильно развивались, чтобы были готовы для того, чтобы быть вложенными в церковь. День покажет. В этом удивительная милость, друзья, Господня. День покажет. Бог отложил спрос на время. Спрос каждого из нас отложил. Но он будет. День обязательно покажет, что ты делал. И вот очень важна, друзья, мысль, очень важная. День покажет, но абсолютно ничего исправить будет невозможно. Вот в чем беда. День покажет, это точно. Тестирующие средства Божьи, не людей. А день точно покажет твое состояние. Но запомните одно, что ни у кого из нас не будет малейшей возможности что-то исправить. Будь человек, который неправильно сделал, он потерпит урон. Павел не говорит о том, какой это урон, но он говорит, что он потерпит урон. Если человек на правильном основании строил неправильно, добавлял человеческое, Пытался, может, к себе привлечь внимание. Свое было понимание развития церкви. Интересно, Павел прямо говорит, что обязательно суд будет. Бог обязательно спросит. И Бог будет определять, принес ты плод или нет. Он будет определять, принесла поместная церковь плод или нет. Жатва будет. Каждому из нас придется отчитываться. Тестирующий, оценивающий процесс исключительно в Божьих руках. Испытается качество, а не количество. Речь идет не о спасении в данном случае, а о служении в его церкви. Как ты служишь? Как ты себя воспринимаешь как часть поместной церкви? У нас была беседа, где мы говорили об устройстве, о созидании церкви, закончили две беседы, отношения к церкви, где мы серьезно об этом, друзья, говорили. Как Писание определяет то, как должна функционировать его церковь. Итак, основание заложено Богом. Оно заложено. Основание положено для правильного библейского развития. Бог другого не предусмотрел. Он дал Христа, мы имеем Христа, и при том вернейшее пророческое слово. Он заложил это основание, и не предусмотрена подмена. Бог совершенный. Он дал это основание абсолютно для всех столетий, абсолютно для всех наций, для всех возрастов. Это основание положено. Как служители строят церковь? Основание положено. Брат, сестра, вполне возможно, ты какое-то участие в жизни церкви принимаешь. Это твое служение. Как ты строишь? Созидается церковь только тогда, когда она на правильном основании и в правильном направлении движется. Когда мы понимаем, что это Божье строение. Это не мои сторонники, это не проталкивание моих идей. Есть Божье правило, по которому каждый из нас должен развиваться. Как служители строят церковь? Как главы семейств строят свои домашние церкви? Как? Основание положено. Как мы строим? Как созидаем детей наших? Брат молился. Наши деды, прадеды, которые положили основание. Мы здесь, потому что действительно много за нас молилось, Божий промысел. Мы, безусловно, это главное. Но были те, кто молились, кто указывали на нас, указывали нам на Христа, кто закладывали это основание, указывали на это основание. Друзья, как мы сегодня, как главы семейств, отцы, как мы свои домашние церкви созидаем? На каком основании и как мы их развиваем? День покажет, но надо отметить, что уже ничего не изменишь. Сколь часто можно слышать плач и слезы родителей. Помогите, помолитесь за моих детей. Друзья, что это? Это плохо, но еще не поздно. Это плохо, но это не поздно. Если не было заложено основание, если не было развития, не удивляйтесь, что у вас серьезные трудности с детьми. Не удивляйтесь, друзья. Не прикрывайтесь тем, что вы слишком много биллов должны платить, что вам нужно очень много работать, что вы слишком заняты. Вы ничем не оправдаетесь. Ничем не оправдаетесь. Спрос будет с каждого из вас. Как ты созидал свою церковь? У нас был семейный лагерь, мы выезжали, ибо тема была «Священство в семье». Бог поставил священников, отцы. Вы представляете интересы семьи Богу, каковыми вы священниками являетесь. Праздник жатвы нам ежегодно напоминает об этом отчете. Каждый год, это каждый год свидетель против нас или за нас. Какой будет наш следующий шаг? Мы отметили фактически еще одну жатву в нашей поместной церкви. Какой будет наш следующий шаг? Божественная оценка плода в духовном развитии – неизбежное явление и для верующих людей. Данный текст говорит именно об этом. Итак, праздник жатвы. Благодарность Богу за плоды земли. И с другой стороны, напоминание о том, что каждый из нас будет пожат. На чем мы стоим, друзья? На чем мы стоим? На чем строится вера моя? На чем строится жизнь моя? Это не все. Каково развитие мое? Я могу себе сказать, что моя жизнь, допустим, даже за последний год, с прошлой жатвой до сегодняшней, хоть немножко изменилась. Если я не могу себе пред Богом сказать, что я хоть немножко возрос, печальное мое положение, сегодня время покаяться, друзья. Самое хорошее время покаяться. Если за год мы ничего не принесли, не видим в себе созидания в нашей жизни, в нашем сердце, друзья, нам сегодня просто следует покаяться. Почему? У нас неправильный процесс. если не сказать прямо, его вообще нет. Итак, мы сейчас, друзья, приходим ко времени, когда еще раз помолимся Богу. Наше внимание было сфокусировано на созидании церкви, на жатву, которая будет и для церкви. Бог будет спрашивать. Тестирующие средства Его. Ничего поделать нельзя, подкупить нельзя, выкупиться нельзя, под залог отпустить вас не отпустят. Это все, друзья. Это окончательное и безоговорочное решение, которое вступает в силу с момента вынесения приговора. Все, друзья. Мы предстанем пред Богом. Мы потерпим урон или получим награду. Мы потерпим урон или получим награду. Жатва. Аминь. Будем молиться.